Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях профессор политических наук Университета Бар-Илан в Израиле Зеев Ханин. Зеев, здравствуйте, спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Вера, спасибо. Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Зеев, давайте начнем вот с чего. С 7 октября прошлого года, с беспрецедентного нападения Хамаса и начала войны в Газе, Ближний Восток оказался в таком авангарде новостной повестки. Несколько дней назад произошло масштабное нападение дронов и баллистических ракет напрямую из Ирана в Израиль. То есть фактически Иран впервые прямо, лично, а не опосредованно через своих прокси, открыто выступил в этом конфликте. И это в очередной раз привлекло внимание к тому, что происходит в Израиле, особенно в Европе и в США. Но в русскоязычном пространстве информационном все выглядит немножко по-другому, потому что фокус внимания русскоязычных зрителей, читателей последние 2 года, конечно же, сосредоточен на Украине, и война в Израиле остается так немножко на периферии общественного интереса. А главное, что происходящее на Ближнем Востоке, наверное, видится в русскоязычном пространстве в первую очередь интересным через призму участия и роли, которую играет Россия или которую Россия может играть в этих событиях. Собственно, с этого я бы и хотела начать наш разговор. И тут, мне кажется, нужно сделать такой большой шаг назад, ну, например, там, на 10 или 15 лет. Тогда казалось, что традиционная советская поддержка палестинских, ливанских, сирийских друзей сменилась при Ельцине, а потом и при Путине на вполне себе произраильский курс. А дальше в отношениях что-то пошло не так. Понимаем ли мы, что произошло и происходило ли? Почему вдруг Россия стала разворачиваться обратно к арабским странам?
Ну, собственно говоря, если вы предлагаете отойти на какое-то время назад и посмотреть, где возникла эта развилка, то, на мой взгляд, это 2007 год, когда Мюнхенская речь Владимира Владимировича Путина, когда он впервые четко, эксплицитно, как принято говорить на современном российском новоязе, он заявил о том, что Россия не готова удовлетворяться ролью периферийного государства или даже региональной супердержавы, то есть что западные партнеры, которые пообещали сначала Горбачеву, потом Ельцину, что Россия будет контролировать естественную зону своего влияния, то есть территорию бывшего СССР всего, за исключением трех балтийских государств, которые к тому времени уже были частью Европейского Союза. Так вот, с точки зрения Путина, Запад не соблюдал договоренностей. Да? Он, так сказать, расширение НАТО на восток, переговоры с Грузией, Украиной, Молдовой, о включении их в Евросоюз, сначала в НАТО, потом в Евросоюз, воспринимались как некое нарушение правил игры. И это Москву, так сказать, новое российское руководство, мягко говоря, не совсем устроило. Еще, если, так сказать, на 5 лет раньше, условно говоря, на 6 лет раньше, это 11 сентября 2001 года. И тогда вроде как новоизбранный президент России Владимир Путин, тогда еще условный такой вот умеренный прозападный либерал, который видел Россию и себя президентом одной из, так сказать, северных европейских стран, так сказать, и члена клуба руководителя этих самых стран таких, он, в общем, пошел навстречу, как он не раз говорил, и на Валдайском форуме, и в интервью прессе, и на встречах с зарубежными лидерами, когда он был здесь, в Израиле, он, в общем, не раз говорил о том, что он пошел, сделал максимум как партнер для партнерских отношений США, поддержал антитеррористическую операцию американской армии в Афганистане, согласился положить свой авторитет, использовать свой авторитет для того, чтобы убедить лидеров стран постсоветской Центральной Азии сотрудничать с американцами, с американским руководством, американской армией, дать территорию для американских военных баз и логистических центров, но не далее, чем до того момента, когда вот эта вот операция против Аль-Каиды, она будет завершена. С точки зрения Путина, тот факт, что западные войска, западные страны, западные советники, западные консультанты и так далее. Они пришли не для того, чтобы потом уйти, а пришли, чтобы остаться. Свои базы они не эвакуировали в большинстве случаев и прочие сюжеты, которые Путина не устроили и его команду, тоже пошли в эту самую копилку. И вот тогда на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года мы впервые услышали, что Россия, Кремль, российская Москва в целом, недовольны уровнем партнерства, которое имеет место с западными странами, и что России не остается ничего другого, кроме как настоять на своих приоритетах и настоять на своих правах, как они виделись тогда из Кремля и в Москве. Так вот, в тот момент, как мы знаем, дальше была... Перед этим или параллельно с этим, или сразу после этого, уточним даты, была грузинская война, как мы знаем, да, и дело сошло, как бы так сказать, никто особых санкций на Россию накладывать не стал, налагать не стал, налагать или накладывать, налагать, да, вот, налагать не стал, и в целом практически все вели с Россией, поддерживали отношения business as usual, так сказать, традиция. Такого, так сказать, все идет по сложившемуся порядку, по сложившемуся правилам. Это имело и определенные импликации в нашем квартале, здесь, на Ближнем Востоке. Мюнхенская политика Путина, она была построена на том, что с равноудаленностью закончено. И коль скоро с равноудаленностью закончено, а Россия требует себе вернуть статус супердержавы, глобальной супердержавы, каковым был Советский Союз, то, соответственно, и ближневосточная политика должна быть изменена. В первом половине, в 90-е годы и в первой половине 2000-х при Ельцине и вот при первой каденции Владимира Владимировича Путина она была, в общем, построена на том, что Россия занимается своими внутренними делами, выстраивает отношения с постсоветскими государствами, как лидер постсоветских стран, стран СНГ и так далее, или то, что там от него осталось к тому моменту, и ищет свою идентичность. С идентичностью, насколько мне приходилось разговаривать с российскими аналитиками, экспертами, в том числе и кремлевского пула, которые были напрямую вовлечены в выстраивание вот этой вот новой постсоветской идентичности России. Они вполне откровенно говорили о том, что попытка построить модель идентификации страны западного типа, то есть такая вот свободная федерация этнонациональных субъектов, проводящих либеральную политику внутри каждого этого субъекта, то есть гарантировавшие права другим этническим, религиозным, культурным и так далее меньшинствам, не сработало. Альтернатива, которая, так сказать, тоже западная альтернатива, то, что называется гражданская политическая нация, в России тоже не прижилась. Все, что осталось, это вернуться к имперской идее. Ну, а империя, как вы понимаете, она существует до тех пор, пока растет и укрепляется. Как только она перестает расти, и как только ее голос становится менее актуальным, то, или к нему меньше прислушивается, это начало распада. Поэтому, как мне часто задают вопрос, почему Путин сделал вот это? Грузия, Украина, Сирия и так далее и тому подобное. Сербия, прочее, прочее, прочее. Для чего? Ну, ответ не для чего, а потому что. Да? Вот ровно поэтому. Ну, скажем, Владимир Владимирович вполне четко в какой-то момент, например, артикулировал свою позицию в отношении арабо-израильского конфликта. Или Палестино-израильского конфликта. Он утверждал, что урегулирование этого конфликта монополизировали американцы, что у них толком ничего не получается, что провал за провалом. И вот катастрофа 7 октября, который, кстати говоря, нападение Хамаса, он осудил. Давайте будем, так сказать, честными. Так вот, но одновременно поддержал скорее Хамас, чем Израиль. То есть Россия в тот момент, как мы понимаем сегодня, она отошла от позиции честного посредника, который может говорить со всеми, и суннитами, и шиитами, и Ираном, и Турцией, Фатхом и Хамасом, и Израилем, и арабскими странами, суннитскими, западными арабскими странами. Ну, короче говоря, вот тогда один из коллег, московских коллег, мне тогда сказал, что Россия, понятно, не может стоять на одной ноге, в арабской ноге, в отличие от Советского Союза. И им нужна вторая нога. Вторая нога – это Израиль. То есть арабский мир плюс
А
Израиль.
почему не может стоять на одной ноге?
Ну, потому что Россия не Советский Союз. Она не такая супердержава. У нее не такие возможности. Нет уже коммунистического блока. Нет движения неприсоединения, от которого мало что осталось, да? После распада СССР и прекращения Холодной войны. И что вот этот вот новый блок, антизападный, то, что сегодня называется глобальным югом, нужно выстраивать заново. И, соответственно, искать союзников и определять противников. Да? Но в те времена вполне откровенно говорили, что, ну, скажем, один из очень уважаемых российских экспертов на Валдайском форуме мне вполне откровенно сказал, что, так сказать, у России два ближайших союзника на Ближнем Востоке – Иран и Израиль. И в ответ на мое, на мой, на, так сказать, удивленное выражение лица, так сказать, и замечание, что надо сказать, окей, может быть, Россия, Иран, Россия, Израиль, да, но между Израилем и Ираном отношения бывали и лучше в прежние времена. Он говорит, ну, по сути дела, ведь у нас с Израилем, у нас у России, с вами с Израилем нет никаких особых противоречий, ну, разве что разногласия по поводу Сирии. А так, строго говоря, все то, что по поводу чего мы не можем договориться, выносим за скобки, а внутри пространство довольно большое, по поводу чего мы можем договориться. Ну и последнее, что, в общем, было понятно, все намеки Кремля и советников Кремля из Смоленской площади были тут восприняты так, что Россия более не готова, так сказать, оставаться просто членом, так сказать, четверки, да, коспонсоров ближневосточного мирного процесса, который является, это коспонсорство с их точки зрения было такой же фикцией, как собственный ближневосточный мирный процесс. Поэтому, сказав А, они сказали Б, и сегодня дошли до Я, да? Б, В, Г и Д было то, что вот американцы монополизировали мирный процесс и не в состоянии им эффективно управлять. А если бы вот они допустили Россию сюда, на Ближний Восток, мы с вами сейчас вот где находимся, да? Я в Иерусалиме, а вы в прибрежном городе. Так вот, Израиля, и если я правильно понимаю. Так вот, соответственно, если бы, так сказать, россиянам дали возможность поуправлять процессом, то все было бы намного более эффективно. Ну, дальше ЕЖЗ, ИКЛМН, КЛМН, да, и дошли до Я. Вот это вот новая большая ближневосточная война, свидетелем которой мы сейчас, и даже в некотором смысле участниками, мы с вами сейчас являемся. Потому что мы граждане воюющей страны и делаем то, что можем, да, вот, например, сейчас. Разговариваем, обговариваем ситуацию, пытаемся донести понимание, оценки, информацию для людей, которые готовы нас слушать. В общем, в конечном итоге мы видим, что если ранее Россия балансировала между различными центрами силы, то сейчас Москва приняла определенную сторону, и эта сторона, к сожалению, не Израиль. Далее, если мы возьмем, так сказать, вот это вот, расширим немножко зум, посмотрим на нашу ближневосточную ситуацию в чуть более широком контексте, мы увидим, что ближневосточный конфликт, который понимался многие десятилетия как арабо-израильский конфликт, в этом качестве себя исчерпал. Арабо-израильский конфликт закончен. Почти. Если бы не агрессия Хамаса из Газы и не начало этой большой новой ближневосточной войны, то мы бы сейчас были накануне или уже наблюдали бы душещипательную картину, так сказать, которую показывали бы все мировые каналы, с лужайки перед Белым домом, где король или наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Израиля и президент Соединенных Штатов пожимали друг другу руки после подписания договора об установлении полноценных дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. На этом столетний арабо-израильский конфликт был бы закончен официально. Дальше присоединились бы к соглашениям Авраама те страны, которых там пока нет. Амман, часть других государств, арабских, суннитских, умеренных стран Саудовского блока. За ними подтянулись бы не арабские, мусульманские страны, Пакистан, например, Малайзия. Ну и самая большая страна с самым большим в мире мусульманским населением, это Индонезия, например, да. Это, конечно, было бы ну, совершенно невозможная фантастика. Впрочем, 4 там, года назад нам тоже казалось, что установление теплого мира с Бахрейном, с Объединенными Арабскими Эмиратами, перспективы в отношении Саудовской Аравии, это тоже какие-то безумные фантазии, так сказать, или мечты, да? Которые, в общем, непонятно, когда реализуются. Поэтому арабо-израильский конфликт в целом исчерпал себя, но ближневосточный конфликт никуда не делся. Он изменил свой характер. Из арабо-израильского конфликта он превратился в конфликт между местным вариантом глобального севера и глобального юга. Глобальный север – это, мы знаем, это клуб западных демократических стран во главе с Соединенными Штатами, которым принадлежит и Израиль. Туда же, так сказать, на его периферии находятся и проамериканские суннитские режимы, да? Тот же самый Саудовский блок. Противоположной стороны находится иранский блок, вот как представитель этого самого глобального юга, куда входит и во главе с Ираном, и его союзники, государства-союзники, ну, такие как Катар, например. Мы много слышим о Катаре в контексте освобождения израильских заложников, захваченных 7 октября прошлого года террористами Хамаса. Да? И Катар играет вместе с Египтом гигантскую роль так сказать, в поддержании вот этого самого опосредованного диалога, который уже, так сказать, привел к обмену, к освобождению части израильских заложников в обмен на палестинских арабских террористов, которые содержатся в израильских тюрьмах. И следующий виток не состоялся. Вот теперь есть опять попытка вернуть этот процесс для того, чтобы освободить израильских заложников. Их там более 130 в секторе Газа, и мы не можем точно сказать, сколько из них в живых. Потому что все это надо делать быстро, а люди там гибнут. Гибнут практически каждый день. И там не только бойцы армии обороны Израиля, захваченные в плен. Там и женщины, и старики, и дети, 2 ребенка. Как говорится, да, в израильском обществе нет единого мнения по поводу того, можно ли идти платить любую цену за их освобождение, или все-таки такого понятия, как любая цена, не существует. Если вы спросите меня, я бы сказал, что если 2 малыша Бабиса вернутся, то никаких террористов не жалко. В конце концов, они все равно далеко не уйдут. Террористы, я имею в виду. Так вот, если вспомнить, например, историю с Черного сентября, которую убили израильских спортсменов в Мюнхене в 1972, по-моему, году, или третьем, 72-м, на Мюнхенской Олимпиаде. И затем Моссад разобрался со всеми, кроме одного. Кроме одного террориста, который умер своей смертью через много лет, но все эти годы он дрожал, как осиновый лист. Потому что и не знал, потому что в любой момент, в любую секунду до него могут добраться. И на этом конец. Так что если это жизнь, то не самая сладкая, будем говорить. Но так или иначе, Катар как союзник Ирана, у Ирана есть другие союзники, в определенном смысле это и Оман, который то на этой стороне, то на другой. Да? Какие-то игры с ними играет Кувейт, играет Иордания даже, вроде как, которая с Израилем, которая второй подписала договор о нормализации отношений с Израилем еще в 1994 году, вот 30 лет назад. Кроме того, есть то, что называется страны с пониженной ответственностью, как говорят, да, с пониженной субъектностью. Это Ирак, который де-факто, большая его часть, шиитские и суннитские районы, де-факто провинции Ирана. Хотя они одновременно считаются союзником, Ирак считается союзником США. Сирия, понятное дело, да, где сферы влияния делят Иран, Турция и Россия, и отчасти Соединенные Штаты. Израиль, слава богу, не часть всей этой сирийской истории, за исключением того сюжета, что между Израилем и Россией после появления там российских военно-космических сил и российского спецназа, российских войск, были достигнуты некие понимания, координации действий, и Израиль не трогает российские войска и не тестирует российскую систему ПВО, что было бы довольно болезненно для Кремля, но предупреждая о, так сказать, намерении нанести удар по иранским прокси, шиитским милициям, войскам Хизбаллы, которые там находятся, и прочим, так сказать, иранским и произранским формированиям, предупреждает российское командование, оно им не мешает.
Зейф, а скажите, пожалуйста, вот на этом моменте немножечко вас прерву, просто чтобы потом не возвращаться к этой теме. Вообще, какое сейчас присутствие России в регионе? Мы точно это понимаем? Или мы предполагаем? Да, там, понятно, Сирия, понятно, там, вот эта вот приграничная территория. Что еще есть? Хуситы, например.
Хуситы, там они являются филиалом Ирана. Наряду вот с этими двумя типами, государство-союзники Ирана и государство с пониженной субъектностью де-факто сателлиты Ирана, мы имеем еще квази-государство, которое статуса государства не имеют, но управляются вот такими террористическими группировками, которые спонсируют, поддерживают, управляют Тегеран. Вот мы имеем хуситов, которые квази-государство создали в Северном Йемене. И вот сектор Аза, сектор Газа, по-арабски Аза, да, мы говорим Газа на иврите и на европейских языках. Где-то возникло вот такое вот исламистское квази-государство, государство-движение, знаете, такое есть в Африке и так далее, когда каждый человек, он член какой-то такой партии. Это нам что-то напоминает. От октября до коммунистов, да, до ветеранов партии. И, по сути дела, Хамас является продуктом вот этого нового народа, арабоязычного, который там сформировался. Россия во всех этих местах присутствует весьма умеренно, да, говорить о том, что Россия задает тон в Сирии, можно, но в определенной степени. Там, разумеется, в намного большей степени тон задает Иран. И в Москве далеко не всегда были в восторге от того, что они спасли режим Асада, а он в свое время поблагодарил, в благодарность дал возможность, дал территории для создания российских баз, морской базы, авиационных баз, там, военных баз и других, и так далее. Но как только россияне решают некую проблему и освобождают от исламского государства, от кого-то там еще, которые действуют среди противников Асада, в эту нишу, там тут же появляется иранский флаг. Россия вроде как не при делах. Россиян это раздражает. Россиян,
А
например,
почему
раздражает.
они не мешают этому?
Ну, по той простой причине, что эти две страны нужны друг другу. Да? Иран и Россия партнеры, а после 7 октября они стали, после 22, 24 февраля 2022 года, и особенно после 7 октября 2023 года, они стали стратегическими партнерами. Иран нужен России, России нужна Иран, нужен Иран.
А кто кому больше?
Я думаю, что паритетно в значительной степени. России нужны иранские беспилотники, которые они перебрасывают на украинский фронт. Вот эти вот самые шахеды. Боеприпасы. Для России Иран рынок ядерных технологий, авиационной техники там, и так далее и тому подобное. Иран поставляет оружие, боеприпасы, авиадвигатели. Ну, все то, что Россия теперь не может получить на западном рынке. Как мы понимаем, использует свои каналы, там, своих союзников, свои контакты, на Южном Кавказе, например, Армению, через Армению. Я про Иран в данном случае. В Средней Азии в той или иной мере, который позволяет наладить канал поставок необходимого оборудования, технологий России, так сказать, двойного назначения, которые тут же, так сказать, естественно, заменяют выходящие из строя системы, ранее приобретенные на Западе. Да? И для этого понятно, что Иран России нужен очень. Ирану Россия тоже нужна как партнер для решения, удовлетворения своих геополитических задач. Ну и плюс к этому, там, откуда уходит Россия, из того же Ирана, там усиливает, или Сирия, сокращает свое присутствие. Сирия, Южный Кавказ, туда внедряется Иран. Россия, например, так сказать, сильно недовольна тем, что договоренности, которые там были 15-20 лет назад, о том, что там «Газпром», российские нефтяные компании входят в Ливию, в Ирак и так далее, а их оттуда вытесняют, что все эти договоренности не стоят ничего, договоры, они не стоят ничего, то есть их просто беспардонно вытесняют из сферы их экономических интересов. Ну, в общем, Иран в данном случае может предоставить некоторую компенсацию Москве. Так что то, что мы имеем, давайте вернемся на одну секунду к расстановке сил здесь на Ближнем Востоке. Итак, нынешняя война Израиля с Хамасом и с Хизбаллой на севере и операции против ячеек террористов в Иудее и Самарии, то, что в Европе принято называть западный берег реки Иордан, и участие Израиля в той или иной мере в изоляции хуситов. И вот то, что случилось в ночь на 14 апреля, это трое беспилотников, крылатых ракет и баллистических ракет, которые были на 99% уничтожены до прилета на территорию, к территории, к воздушному пространству Израиля, или некоторые из них в воздушном пространстве Израиля. То есть приземлились, взорвались на земле, там считанные единицы, и не нанесли особого ущерба. Если не считать, к сожалению, тяжело раненую бедуинскую девочку 7-летнюю. И тут претензии нужно предъявлять понятно кому. Стало быть, вот это вот тоже прямое столкновение. Как мы видим, так сказать, страны Западного блока, страны Иранского блока, здесь на Ближнем Востоке, и с той и другой стороны есть свои арабы, которые за Иран, которые против Ирана, и понимают, что без Израиля замкнуть периметр ближневосточной безопасности у них не получится. И вот нормализация отношений с саудитами означала бы также и создание оборонного альянса США, Израиль, Саудовская Аравия и ее союзники. Это все, конечно, было бы пересекалось с другими оборонными альянсами, например, Эллинский блок, который мы имеем, сотрудничество Израиля с Грецией и Кипром, например, к которому постепенно подтягиваются некоторые балканские страны. Болгария, в перспективе Румыния, Хорватия, с Хорватией обсуждается этот вопрос, ну и так далее. Плюс то, что мы называем Саудовский блок, и то, что их объединяет, американо-израильское партнерство, которое одновременно сотрудничает вот с всеми этими многоугольниками, да, альянсов и партнерства, оборонного партнерства, партнерства в сфере безопасности. Так что Большой Юг с Большим Севером, глобальным Севером, сталкивается здесь. Россия, если мы на секунду вернемся к ней, на несколько секунд, она не только, скажем так, поддерживает или ви и видит себя частью глобального Юга, она конкурирует за лидерство в этом глобальном юге. Там у нее как минимум два конкурента, это Китай и Индия. Ну вот такая глобальная большая политика и Третья мировая война эпохи постмодерна. Что в этой ситуации хочет Россия? Ну, получить максимум дивидендов экономических, дипломатических и геополитических, прилагает к этому немалые усилия и получить необходимые ресурсы, поддержку для решения своих, удовлетворения своих интересов на постсоветском пространстве, главное из которых не допустить туда Запад, не допустить ухода бывших советских республик на Запад, да, в прямом и в переносном смысле этого слова.
А как вам кажется, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, Россия это активно подогревает для того, чтобы, например, оттянуть внимание с Украины? Или ей просто нужна полная дестабилизация в мире вообще? Или она просто хочет показать, что мы и здесь сильны, и тут можем, и тут можем?
Это тот случай, когда и то, и другое, и третье, и еще и четвертое, и пятое, и шестое. Такая вот история, Вера. На самом деле, скажем так, я среди тех, которые не уверены, что Россия планировала нападение Хамаса или участвовала в разработке вот этой вот достаточно эффективно проведенной террористической операции. Несмотря на слухи, которые циркулируют в информационном сообществе, некоторые аналитики об этом говорят и так далее, но такого удовлетворяющего нас фактического подтверждения на этот счет нет. Кроме того факта, что военное крыло Хамаса не располагает такого уровня квалификации, чтобы спланировать подобную операцию. Понятно, что там были советники и партнеры, это прежде всего Иран, но ну, намекают на экспертов из некой большой Северной империи. Указывают на то, что там в Газе по российской лицензии производятся боеприпасы к автоматам Калашникова, да? Что там ХАМАС использует российские криптобиржи для отмывания денег и использования их по назначению. Какое им нравится? Вот это назначение мы видели. Подземное метро ХАМАСа. Прекрасно, так сказать, подготовленный спецназ, упакованные вооружениями, там 24 батальона военного крыла ХАМАСа, подготовка офицеров и так далее и тому подобное. Говорить о том, что Россия стоит за нападением ХАМАСа на Израиль, доказательно мы не можем. Но то, что Россия использовала ситуацию на все там 100%, или там хорошо. Давайте сделаем дискаунт на 99% или 95%. В данном случае это уже не важно. ПВО Израиля и его союзников сбили 99 аппаратов, да, иранских, или там процентов, или 95%. Это уже в данном случае не имеет большого значения. Понятно, так сказать, иранский разгром очевиден, да? Ну так вот, Россия использовала по максимуму. Во-первых, показала, что, скажем, вот тот самый эффект присутствия, о котором вы говорите. Во-вторых, в интересах России то, что нормализация отношений с Саудовской Аравией и, соответственно, создание ближневосточного НАТО, как его называют, то есть треугольника Израиль, США, Саудовский блок, отложен, не снят с повестки дня, но отложен, а его создание было бы для России очень непростым вызовом. Соответственно, нанести имиджевый урон, так сказать, это все происходящее наносит имиджевый урон Соединенным Штатам. Не зря и сам Путин, и Лавров, и спикеры Смоленской площади, российского МИДа, и там в российских социальных сетях и на многочисленных прокремлевских и кремлевских телеканалах раскручивается вся эта история о том, что вот видите, американцы монополизировали ближневосточный процесс, и видите, что до чего они довели. А если бы мы были там, вот ничего подобного бы не случилось. Как бы так.
Заев, а почему при всем том, что вы рассказываете, это кажется очевидной вещью, почему Израиль публично никак не знаю, не меняет свои отношения с Россией, никак не высказывает ей что-то, никак не корректирует?
Начнем с того, что Израиль прямо поддержал Украину. Да? Оба израильских тогдашних премьера, и Нафтали Беннет, и сменивший его Яир Лапид, они осудили российское вторжение и поддержали Украину. В Москве это не понравилось. В Москве это не понравилось, это понятно. Но разрывать отношения и переходить к конфронтации ни в Иерусалиме, ни в Москве не заинтересован. Россия остается в Сирии. Мнение в израильском военно-политическом истеблишменте таково, что у нее осталось на Ближнем Востоке достаточно ресурсов, чтобы зажечь наш регион. И поэтому так сказать, получить еще один фронт в дополнение к четырем, на которых Израиль де-факто ведет войну, в Израиле не заинтересованы. Ну, мягко говоря, в этом не заинтересованы и в России, надо полагать. Поэтому и там пытаются поддерживать ощущение «асаким карагиль», как мы говорим на иврите, «business as usual». То есть корректные отношения, вот эти вот остатки координации в Сирии, так сказать, стремление избежать взаимных дипломатических скандалов и так далее и тому подобное. Израиль не присоединился, как мы знаем, к бойкоту России, да, экономическому бойкоту России, но не делает, скажем так, не предпринимает ничего, чтобы позволить использовать свою территорию, свою банковскую систему, свои торговые сети, чтобы кто-то постарался, используя, вот, так сказать, израильские ресурсы, эти санкции обойти в отношении России. Так что, ну, не будем забывать, что в России полумиллионная еврейская община, если мы говорим в критериях закона о возвращении, да? А Израиль это не только государство израильтян, Израиль это государство евреев, да? И несет ответственность за судьбу еврейских общин. Особенно, если речь идет о таких, как Россия, Украина, которые в израильской исторической памяти, они занимают весьма существенное место, потому что там, по сути, началось движение, которое мы называем практический сионизм, и основные государственные институты Израиля, от политических партий до профсоюзов, и от спортивных команд, до театральных коллективов, они, в общем-то, так сказать, старше, чем государство Израиль. Они возникли там, в черте еврейской оседлости Российской империи.
Знаешь,
Полтава, Рига, Москва, ну и так далее.
а как вам кажется, может ли что-то произойти для того, чтобы все-таки изменились отношения России и Израиля, и что это должно быть? И с чьей стороны может произойти это изменение?
Ну, на практике мы видим, что особые отношения, которые сложились во время, начиная со второй каденции Путина и вот до февраля 2022 года, они уже себя, если не исчерпали, то, во всяком случае, не функционируют на том уровне, как мы видели еще несколько лет назад. Особые отношения Путина и Нетаньяху, на которые все ссылаются, что, так сказать, оба лидера разговаривали друг с другом по звонку. Нетаньяху общался с Путиным чаще, чем вдвое чаще, чем со всеми американскими президентами за период его вот уже пяти каденций. Да? И Путин бывал в Израиле трижды, вообще крайне редкий случай, чтобы он посещал одну и ту же страну три раза, практически подряд. И в этом смысле, скажем так, обе страны пытаются извлечь из этого максимум позитива и по максимуму купировать негатив. Это пока так работает на этом этапе. Что там будет дальше? Как у нас здесь говорят, Господь велик. Поживем, увидим.
А какие у вас вообще прогнозы про ситуацию в регионе? Вы так говорили про Третью мировую войну эпохи постмодерна. Насколько действительно мы можем ожидать большого конфликта с участием разных сил?
Но он идет, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Мы видим, у нас идет большая война, это и прокси-война, это и прямые столкновения, это и дипломатический конфликт очень тяжелый, да, это и отработка новых типов вооружений, ну и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, по сути дела, большая мировая война, где все воюют со всеми и одновременно общаются со всеми и дружат все со всеми, скажем, страны, которые воюют друг с другом, при этом поддерживают дипломатические отношения, это постмодерн. Понятно, что мировые войны, как мы привыкли их рассматривать, те, которые, две войны, которые были в 20 веке, в прошлом веке, в нынешнем 21-м они не работают, это уже по-другому работает. Например, тот принцип, который казался незыблемым, друг моего друга мой друг, а враг моего врага тоже мой друг. Да? Сейчас совершенно не факт. Ну, вот, например, у нас, к примеру, у нас есть стратегическое партнерство с Азербайджаном. Азербайджан – стратегический партнер Турции. Отношения Анкары и Иерусалима бывали получше, да, чем это происходит сейчас. Так что Эпоха незамкнутых треугольников. Вот вам война эпохи постмодерна. И Армения очень обижена на Израиль за поставки Азербайджану вооружения. Израиль обижен на Армению, что они, по сути, сателлит, так это видится отсюда, да, Ирана, и партнерствует с ним, да, является важным звеном на оси Тегеран, Ереван, Москва, далеко не всегда дружественные Израилю и его союзникам здесь, на Ближнем Востоке, и интересам Израиля на Южном Кавказе, скажем прямо. Поэтому, ну, вот так в наше время это работает, и надо полагать, что в течение ближайших 2-3 десятилетий это не изменится.
Спасибо вам огромное, Заев, за этот разговор. Было очень интересно. Могу нам всем только пожелать мира и спокойствия. Спасибо большое.
Амейн. И мирного неба. И это уже в наши дни это не фигура речи.
Точно.
Спасибо большое.